читаем и сравниваем с тем, что он говорит в XIX веке и что примерно мы видим сейчас. Вот в этом сравнении мы и должны будем прийти к окончательному выводу, чего нам ждать сегодня. Если результатом XIX века случилась трагедия, такая мясорубка XX века, то что ждать сейчас в 21 веке, если ситуация, по всей видимости, намного хуже, чем в XIX веке. Ну, давайте попробуем. «Ныне во многом люди дерзнули в установление Святого Духа ввести свои установления». XIX век. Итак, люди, это же непростые миряне. Понятно, о ком он говорит. В установление Святого Духа внедрить свои человеческие установления, постановления. Что такое установление Святого Духа? Священное Писание, Духом Святым сказано, деяния соборов, канонические послания святых отцов, творение святых отцов, практика, духовная практика спасения. Это все откровение Святого Духа. Если все это забыто в его времена, то он и говорит, по-человечески стали смотреть на это все, внедрили другие понятия в науку о спасении. По этой причине сделались установления небесные земными. 19 век, вот я читаю, я даже с трудом верю. Вот если сегодня это говорить, я согласен, сегодня. Но когда в 19 веке он говорит об этом, духовные – плотскими, святые – греховными, мудрые – нелепыми. Установление Святого Духа – это то, что в церкви, это то, что в церкви существует. Это те законы, по которым должна жить земная церковь. Видят несообразность, то есть он говорит, некоторые еще видят несообразность, видят несоответствие. Почему же все так-то? Почему все так? Кто-то же все-таки задавался этим вопросом, да? Видят текущие из нее разрушение. Разрушение, плоды тоже видят все. Плоды где видят? В обществе, в народе видят. А чего народ пить стал? Чего народ блудить стал? Почему воровать стали? Почему честно работать разучились? Драться стали, изменять стали? Почему это все такое? Почему зависть пошла на первое место, осуждение? Почему грехи поперли, извиняюсь за это слово? Почему? Люди же видят, что происходило, не совсем слепые были. А причину, источник не могли понять, где источник, причина. А причина вот здесь, в самой церкви, что постановление Святого Духа, правила христианской жизни исказили, извратили, истину забыли и спокойно руководствуются всякими нелепостями, глупостями и греховными понятиями новыми. И говорят, а что это все так разваливается? И не видят начала, из которого текут бедствия. Начало не понимают, он говорит. Потому что смотрят при свете собственного падшего разума, а не при свете Божьем. Вот он смотрел при свете Божьем, потому что был просвещен благодатью Святого Духа. Остальные видели что-то происходящее, руки разводили, в недоумении были, вопрос задавали сами себе или другим, и никто на него не отвечал. В чем причина? Может, полиция плохо работала? Может, суды плохо работали? Может, начальство на предприятиях, там, помещики плохие стали, там, в блуд теперь впадают с французскими гувернантками, которых навыписывали себе из-за границы? Что случилось-то такое с народом? Грабят народ эти, новая буржуазия. В чем дело? Какая проблема? В армии, может быть, там пьянство пошло, а вот все везде и пошло. Все везде и пошло. И понять не могут, в чем причина. Нутро потеряли, православие потеряли внутри, Христа потеряли, Христу изменять внутри стали грехами и страстями. А как благодать может после этого укреплять человека, каждого в отдельности? И как благодать может укреплять при этом все общество? Когда благодать действует через каждого конкретного человека. И этот каждый конкретный человек может быть или носителем благодати через покаяние и правильную веру, или носителем злых духов, может быть. Вот они, злые духи, маскируются спокойненько, так хитро под православие. Внешне все остается, а внутри все совершенно противоположное. Гниль. Вот так вот в 19 веке все уже и произошло. Начало бедствий заключается в непозволительном и гордом презрении велений Святого Духа. Вот где начало бедствий. То есть правила христианской жизни презрению были преданы. Постановления Святого Духа были преданы презрению. И это исходит от архипастырей, потом пастырей, а потом уже простой народ. Все равно цепочка одна. Не может быть, чтобы с простого народа все начиналось. Народ был стадо и остается стадо. И качество каждого барана в этом стаде или каждой овцы зависит от того, каков пастырь. Как-то еще поговорка раньше была: по попу и приход, по-моему, так, да? А каков поп, так, таков и приход. Примерно так вот, да, древняя поговорка. И еще такая поговорка вспомнилась. Поповские дети, как голубые кони, редко удаются. Вот то тоже народная поговорка. Но если у самих попов, скажем, тем словом, как оно раньше звучало, нынче священник, если у них самих дети редко удавались хорошими, в народе же не случайно это приметили, как голубые кони, это дымчатого цвета кони, оказывается, их называли голубыми, дымчатого цвета кони редко рождались. Нет, редко удаются хорошие детки у попов. Ну что за трагедия? Господь обличал. Обличал, что папа и мама закладывают в ребеночка при зачатии, таков и ребеночек потом, так он и растет. Исправить заложенное очень трудно. Надо много пролить слез к тому, что много терпения, много внимания надо ребеночку уделить, чтобы поправить заложенное. А если еще и не поправлять, а развивать в нем это заложенное, неправильное, что будет? Будет обличение для папы и мамы и на всю жизнь. Итак, в презрении велений Святого Духа, в заменении их своими уставами, свое человеческое, по своим человеческим стала жить земная церковь, по своим человеческим уставам. Вот где причина всеобщего расстройства, причина падения христианства, падения нравственного, всегда предшествующего расстройству гражданскому. Обратите внимание, он как не пишет просто как человек строго церковный. Он знает гражданское общество, он контактирует со множеством людей высшего сословия, среднего, низшего сословия. Ему все общество было известно, поскольку у него был столичный монастырь под Санкт-Петербургом, особо знатные и великие его навещали, он их навещал, он с ними общался, знал их внутреннее состояние. Среднего сословия люди также приезжали туда, и народ там, говорят, было очень много. И он даже говорит, что наши прихожане в нашем монастыре знают больше о православии, чем многие монахи в монастырях. Вот. Вот. Потому что там учили, ну, то есть здесь, где святитель Игнатий вел дело, а там в монастырях даже и не учили, а некому было. Монашество, недаром же говорили, в колхозы превратилось. Батюшка Серафим сказал, черные головешки стали, потому что молитву внутреннюю не знают. А черная одежда, что она дает? Одно изображение. Вот так. Итак, предшествующее расстройству гражданскому. Вот здесь он как пророк говорит. Вот это духовное расстройство, оно обязательно приведет к расстройству гражданскому. Привело вскоре. Предвещающее это расстройство. То есть расстройство гражданское предвещается расстройством духовным. Если духовное есть, жди гражданского расстройства в скором времени. Вот. Связь совершенно прямая. Потому что нравственные правила жизни в народе, они определяются какими-то определенными установками. В православном обществе, в православном народе этими установками для нравственного поведения простых людей что является? Евангельские заповеди, евангельский закон, христианские правила жизни. И если люди верят во Христа, если люди знают евангельский закон, Христовы заповеди, то на основании этих заповедей они и строят свою жизнь. То есть нравственное поведение, поступки, личные поступки, мысли человека, взаимоотношения внутри семьи, воспитание детей, взаимоотношения в обществе, с соседями, на работе, с начальством, с подчиненными, абсолютно все будет складываться из того, что в человека заложено как основание. Заложен евангельский закон. Все поведение человека будет соответствовать вот этому евангельскому закону. А любое отступление от этих евангельских правил человек будет с чем признавать? Грехом. И сразу же кается в нем, пытаться исправляться. Вот как работает это все в обществе. Ну, должно работать было. Как работало в древние века. Вот когда они стали закладывать евангельский закон в душу каждого конкретного человека, с каждым лично перестали возиться, работать, контролировать, проверять, направлять, наставлять, если надо наказывать, перестали делать. Все. Другой нравственный закон, языческий, попер, извиняюсь опять за это слово, из этих страстей, это-то всегда засеяно в нас. Оно тут как тут проросло, плоды свои сразу немедленно начнет давать. А что вдруг, если Бога перестали бояться, а что вдруг это Евангелие-то исполнять? Чего вдруг уступать, когда тебя обидели? Терпеть, когда тебя поносят? Ну с чего вдруг? Я не собираюсь это делать. Человек говорит, я заработал, не собираюсь отдавать. Меня обокрали, да, пойду набью морду. Или мне там не додали что-то, пойду разберусь сейчас. Это наш человеческий, обыкновенный закон жизни, языческий закон жизни, при котором мы не вписываются в заповеди. Прощайте, и вам простится. Отпускайте, и вам отпустится. Какую меру вы мерите, такое и вам отмерится. Блаженны милостивые, только они помилованы будут. Не милости в суд, не сотворшим милости. То есть тот, кто сам не миловал окружающих, своих врагов даже, он не может быть помилован Богом. Народ-то это знал. Благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим. Молитесь за тех, кто вас обижает и гонит. Ужас какой! Это же Евангелие, это же Господь сказал. Как мы можем сомневаться? Когда народ в это верил, народ так старался и поступать. Когда не так поступали, осознавали это как грех, каялись и борьбу вели, старались исправляться. Смертные грехи никто себе не позволял делать, но только лишь по каким-то ужасным там падениям и отступлениям. Боялись смертных грехов особо, потому что был епитимий и номоканон. Смертные грехи были выделены в отдельный список. У каждого попа этот список был. На каждый исповедь этот список каждому зачитывал и проверял. А человек отвечал, было, не было. И против каждого греха стоит там епитимия, какая была положена. Контролировали людей хотя бы в этом. Хоть не учили, может быть, закону Божию, не учили Новому Завету, так вот не преподавали его с толкованием. Может быть, борьбе со страстями даже не учили. Наверное, так и было. Но хоть смертные грехи-то проверяли в людях. Когда это перестали делать, ну что человеку мешало? Жить так, как велит страсть, как требует его вот эта испорченная натура, поврежденное грехом естество. Ну не видит никто пока. Ну почему это не сделать? Никто не видит Бога. Так забыть надо было. Это уже тогда. Итак, есть в частности христиане. Он говорит, в частности, в общем, христиане есть. Но утрачено общее одинаковое знание истины, которым бы все соединялись в одно духовное тело, с одним образом мыслей, в одном духе, под одной общей главой Христом. Но если не учить, каждый будет думать, как попало, да? Вот и сейчас каждый себе сотворил Бога по своему понятию, по своему образу, как мне думается. И подобие в Боге, мне подобие. Вот что мы сделали. Не мы ему должны быть подобны по его нравственному эталону. Мы хотим, чтобы он нам был подобен, чтобы не было противоречий, чтобы грех не считался грехом, и со страстями бороться было не надо. Вот чего мы сейчас, современные христиане, хотим. Не трогайте нас. Дайте нам то, что мы хотим, а нас не задевайте. Ну, вот примерно вот такое отношение. И современные пастыри даже боятся задевать мирян, потому что если что-то вдруг будет неугодное, же угодниками должны быть нам, только чтобы не Богу угождали, а нам, неугодное будет, телегу в епархию пишут охотно. Пишут телегу охотно и жалуются, что священник вот то-то, то-то, так-то, так-то. Не допускает меня до причастия там и все остальное. Вот так. Епитимию даже говорят современные священники. Как епитимию налагать? Это вообще откуда это взялось такое? Уже же этого нет. Это же, говорят, невозможно восстановить. И правда, невозможно восстановить. Поэтому и сделать-то надо по-другому. Если человек впал в смертный грех, надо его убедить, насколько это опасно, насколько это страшно, гибельно для него, и предложить ему, если уж ты так ужасно совершаешь такие действия, это результат очень опасной смертельной болезни. Приходи, надо лечиться, надо обследоваться. Надо обследоваться, надо знать методы борьбы с этой заразой, чтобы она не давала таких симптомов, таких смертных грехов. Вот тело бежим все лечить, правда ведь, да? Чуть какие-то симптомы появились нежелательные, помчались быстро в больницу, говорим, там давайте обследуйте, смотрите, мне еще жить надо долго, еще внуков надо поднять, там я еще работаю там, и все прочее. Дачу не достроил, ремонт в квартире не сделал и так далее. Массу доказательств приведу, что мне еще надо здоровье, а духовное здоровье. А об этом когда будем думать? Некогда. Дела, бежим все. Итак, под общей главою Христом мы не собраны все. У нас даже нет единого учения. У каждого свое учение. о Боге, о вере, о смысле жизни, у каждого свое какое-то понятие. Почему оглашение не пройти хотя бы тем, кто думает о вечности, самим хотя бы самостоятельно, чтобы принять эти правильные понятия, тем более изучить себя с точки зрения аскетики, посмотреть свои болезни души, пока еще не поздно исцеляться. Ныне всякий имеет более или менее свой образ мыслей, свою религию. Смотрите, как он говорит, святитель Игнатий. Еще раз обращаю внимание, это он говорит не о 21 веке, как сейчас у нас. Это он говорит о 19 веке. Каждый имеет свою религию. Это как так? А так, что каждый по-своему в своего Бога верит. Не так, как это надо верить, а каждый со своими понятиями. Значит, в своего Бога верит. А раз своего Бога, значит, у него своя отдельная религия. И это в 19 веке. Это результат общения, его живого общения с множеством людей. Это для нас открытие, откровение потрясающее. При общем, так сказать, эйфорическом представлении, что 19 век чуть не идеал. Что надо хотя бы вернуться к уровню 19 века, и все будет окей. Если мы даже вернемся к уровню 19 века, сегодняшняя земная церковь, если достигнет такого же внешнего расцвета, какой был в 19 веке, это приведет к точно такой же кровавой бойне, как в 20 веке случилось. А уже показано нам всем, уже было. Куда еще-то игры играть, экспериментировать-то? Куда? Против Бога или над Богом насмехаемся, что ли? Как будто бы это ему надо, вместо того, что он принес и проповедовал в Евангелии своем. Все перепутано. У каждого, значит, своя религия, свой путь. То есть путь, как спасаться, каждый по-своему думает. Каждый соображает так, как ему видится и кажется. Принятое произвольно или случайно. То есть как попало, вот как хочу, или случайно принял. Признаваемые правильными, еще говорит, начни доказывать человеку, он спорить будет. Он будет доказывать, что он прав. Это его убеждение, вот оно точно есть истина. Или только оправдываемые. А когда мы оправдываемся? Мы говорим, ну я не спорю, я не богослов, я не учил, в конце концов, там всякие науки богословские, но я все-таки думаю, что так. Почему? Мне так удобней. Мне просто так удобнее. Я все же себя оправдываю. Вы там думаете, как хотите, может быть, вы и правы, но я останусь при своем мнении. О, в вопросах догматических, в вопросах покаяния, нравственного предания, в вопросах заповедей евангельских. Может быть, сейчас, говорят, уже не обязательно их исполнять заповеди. У нас же уже не первый век, и даже не 11 век, и даже не 15. У нас уже 21 век. Ну, пора уже послабления какие-то сделать современному человеку. Какие послабления? Евангелие переписать, говорят, надо. Евангелие переписать. Как же так? Слово Божье взять, переделать на свой человеческий лад? Ну, вот этого и хотим, да. Или хотя бы, чтобы нам читали за каждым богослужением отрывок из Евангелия и отрывок из апостольских посланий. Но читают в храме, где такая вот акустика, читают на церковно-славянском языке. Дома мы это не прочитали на русском языке, чтобы понять, что там в храме-то говорят. И еще один фактор, очень важный, и без толкования. Редко-редко где можно найти, где священник имеет силы на божественной литургии после прочтения Евангелия дать толкование этого отрывка на Евангелие. Нравственный урок людям, которые пришли в храм, чтобы они хоть услышали, что это означает, как это надо понимать, как это в жизни-то применить. Что толку давать нам абстрактное, отвлеченное толкование, не привязанное к жизни? Мне надо, чтобы мне сейчас объяснили, как это применять сейчас в современном мире. Надо адаптировать нам все на 21 век. Все надо адаптировать. Потому мы Священное Писание читаем, не понимаем его, применить не можем. Святых отцов читаем, не понимаем, применить не можем. Начинаем применять или что-нибудь не так применяем, или себе во вред применяем. Вот времена, в которые мы живем. Сейчас мы можем спасаться вопреки той обстановке, которая есть в современной земной церкви. Я сказал слова ужасные. Не благодаря той обстановке, которая есть в современной земной церкви, а вопреки. Потому что все, что настроено сейчас, оно не настроено на спасение. Оно как бы специально, что ли, настроено наоборот. Но это такое сложилось уже мнение у наших вождей и руководителей, духовных вождей и руководителей. Они не специально это делают, они хорошие люди. Вот при личном общении с ними вы можете встретиться, и доведется когда-нибудь посидеть за одним столом с архиереем. Доведется, вы услышите, какой это грамотный человек, начитанный, какое у него бывает чувство юмора, как он умеет поддержать компанию, как он умеет поднять тост и хорошо так его сказать, как он может выпить и не напиться, как это бывает там и все прочее. Ну, такие люди образованные, хорошие, за одним столом посидеть даже приятно. Но разве это Господь потребует с них, чтобы за столом сидеть? Вот такие вот времена. Это бесчисленное стадо, ну то есть 19 век, это было бесчисленное число крещенных православных на Руси. Огромное число. А сейчас бесчисленное число тоже трудно поддается учету. 100 миллионов. Вот цифра. Миллионов 100. Это же бесчисленное стадо, можно сказать. Попробуй такое упаси, попробуй такое управь. Это бесчисленное стадо, потерявшее связь и единство в истине и духе. 19 век, потерявшее связь. Ну что с таким обществом можно сделать? Да хоть что делай. Поджигай с одного конца, пойдут землю отбирать. Поджигай с другого конца, заводы пойдут бомбить. С третьего конца грабить начнут, экспроприации экспроприаторов. Бери награбленное. Это все и сделали. Это все и сделали. Все оно и получилось. Почему? Потому что вот было в середине 19 века так. Объединения в истине и духе не было. Представляет духовному наблюдателю вид величайшего беспорядка. Вот что в земной церкви 19 века наблюдалось. Величайший беспорядок. Нет образования душ по образу Христа. Нет единой веры. Нет единого христианского поведения. Не стало. Что ожидать? Ожидать нужно было трагедии, которая и пришла. Сейчас, еще раз опять, 21 век, что сейчас ожидать? Как не было, так и нет. В 19-м хоть формальность была, внешность какая-то. А сегодня даже этой внешности формальной и то достичь не могут. Раньше народ валом валил во время постов. Все-таки правил каких-то придерживались, хоть формальных. Во время постов там народу было в храме. Говорят, ужас, почему? Ну, знали, что в пост надо хотя бы раз пойти исповедоваться. И все там просто погибали священники, сутками стояли, принимали исповедь. 15 минут на человека не было времени. Что это были за исповеди? И причащались. Причаститься обязан был человек. Не причащался – штраф. С государственной службы уволят. Справку не принесешь, что причащался – уволят с государственной службы. Или штраф наложат. Законы. Со времен Петра I, принятые в государстве законы. Вот как удерживалась вера. Что было ждать? Этим все были удовлетворены. Куда он денется, этот народ, это стадо? Никуда оно из России не уйдет. Под государственным законом не пикнут. Все равно придут в храм. Что их учить? Все равно придут. Что за ними бегать? Культурно-массовой работой заниматься. Ну просто указ государственный издали, да и все. Смотрите, как все просто. Вот они, дефекты, вот она гниль внутренняя. В результате учить-то не надо было, проблемы не было. Народ какие-то деньги должен был нести, помещики помогали, там богатые люди помогали. Как-то это все содержалось, как-то это все развивалось. И все осталось внешне, внутри сгнило. Ужас какой. Каждая овца бредет в свою сторону, не зная, куда идет она. Никто ее не останавливает, никто о ней не заботится. А? 21 век? Ну, у нас-то точно это так. А он говорит, в 19-м так было. В 19-м так было уже. Люди уже более не слышат, как отяжелел слух их, спасительного гласа истинного пастыря. Уже не слышат больше. В 19 веке слышать не стали. Все-таки раздающегося из его святой церкви. Как он раздавался, голос истинного пастыря в 19 веке? А вот на богослужениях читали Евангелие, послания читали, так? Вот, голос раздавался. Грамотность была низкая, в храмах хотя бы читали. Евангелие дома редко у кого было, только у людей обеспеченных. А другие нищие были, это все стоило больших денег. Но голос-то раздавался. То есть говорили, только не объясняли, не учили, как это нужно понимать и как это нужно выполнять. Голос звучит, а уши заткнуты. Слушают и не слышат, не понимают. Так ведь Господь говорил, да, в его времена? И глаза видят, И, то есть глаза имеют и не видят, и уши имеют и не слышат, и вроде ум имеют, но не уразумевают ничего, не понимают ничего. Вот как. И лица, говорит, свои сделали, словно каменные. И удары, которые я наношу по этим каменным лицам, не чувствуют. Вот как. Вот насколько мы отяжелели, насколько мы окаменели. Эти слова сказаны в Ветхом Завете. Вот эти слова. Посмотрите, там это все бывало, в Новом Завете сколько раз бывало. Перед 20 веком все это в России все случилось. Ну, опять вопрос единственный интересный. Сейчас насколько лучше дело? Насколько оно в положительной динамике по сравнению с 19 веком? Или динамика удвоенная в квадрате отрицательная? Так вот этот голос, который еще громко обличает их неправду, возвещает им о пути правом, указывает его. То есть путь этот все-таки как-то указывается, да? Оглушил их шум земных лютых попечений. Ну, все про нас. Шум земных лютых попечений. В 19 веке было так же. О земном заботились, суетились, бегали. Вот. Научно-технический прогресс, вон чего достиг. В сравнении 19-21 века. А суета все та же. Все те же заботы, все те же проблемы. Суть та же самая. Земное. Обеспечить себе вот это земное, как жить. Чем жить. Что есть, что одеться. Бегом, бегом, бегом. Это не должно быть главным. Нам же не запрещает Господь эти вещи решать. Нам не говорит Господь, бросьте все и уйдите в лес или закройтесь там за высокие стены. Нет. Мы должны это все исполнять здесь. Это наша обязанность. Но мы не должны это делать главным в жизни. А когда оно главным стало, а голос Божий, призывающий в Царство Небесное, не слышится. Вот это вот трагедия. Значит, оглушил их шум земных попечений, шум увеселений чувственных, шум земного преуспеяния. Прильпе земли душа их. Псалом 118, стих 25. Не способна к восприятию впечатлений духовных. Итак, душа прилипла к земному и не способна к восприятию духовного. Разрушение менталитета, свойственного русскому человеку, основанное на православии. Даже в крестьянской, обратите внимание, это самый огромный класс, который был в России. И, ну, казалось, уж они-то самые верные и преданные должны быть Христу, Царю, Отечеству. Это голытьба, значит, вот эти вот, которые в города пошли, не захотели тут на селе жить. Вот они там попали в этот разврат. Вот они туда попали, в эти города, неприготовленные, неприспособленные к принятию такого числа народа. И там развращение, отравление очень быстро шло в этих городах. Но, кажется, крестьянство-то на сельском хозяйстве остающееся, они-то почему поменяли свой взгляд на мир, на жизнь, на веру. А вот, оказывается, и им проник этот нигилизм. И если не учат главному и правильному, не насаждают, не навязывают вот это главное, то обязательно там прорастает вот это вот свое. Вот отрицание всего. Потому что жизнь-то тяжелая была. Действительно, руководящие слои, сами потеряв веру, они не могли повлиять положительно на тех, кто им был подчинен. Фактически держали их в рабстве, без всяких уступок, без всякого снисхождения, без всякой милости. Это вызывало озлобление, законное озлобление и раздражение. Если вера в помещиках была утрачена, прежде в архиереях и пастырях, потом и в помещиках, а потом и само крестьянство, оно пошло по пути озлобления. Поэтому реальная революционная ситуация, она возникла. В нужный момент просто надо было запустить этот механизм. Ну а сегодня какая вера? И в крестьянах, и в рабочих, и в студентах, и во всех, и в интеллигенции. Какая вера? Откуда она? Спросить любого. Догматы человек не знает, заповеди не знает, о страстях не знает, смертные грехи не считает смертными грехами, любит их и не хочет их ни за что оставлять. Да и зачем вообще, говорит, эта вера? Верю, как хочу. И вообще в любой религии, говорят, люди спасаются. Потому что все верят одному Богу. Экуменизм, пожалуйста, он построен. Он построен в умах наших людей, 100 миллионов православных крещенных, и я не знаю сколько, 99% легко скажут, что все религии равны. Вот так. Когда учили, кто учил, как крестили. Причем, если раньше крестили в младенчестве всех, в дореволюционной России, то сейчас крестили в зрелом возрасте многих-многих-многих людей. Миллионы людей крестили в зрелом возрасте, потом уже стали младенцев крестить. И в зрелом возрасте людям ничего не говорили, не учили их вере, ни о чем не спрашивали. Плати деньги, вставай в круг, отвечай так. Что отвечать? Вот так говори. На церковно-славянском языке слово непонятное. Говори так, сказал так, дальше пошли. Пошли дальше. Какие плоды? Конечно, вот такие они и будут, если уж в 19 веке они такие были. Значит, никилизм проник даже в крестьянское сословие и уничтожает те понятия, которыми крепко держалось и на которых почивало государство российское. Посмотрите, если государство российское было аграрной страной, и крестьянство было самым большим слоем населения, то здесь, если вера уже до такой степени была уничтожена, что основы этого государства российского, вера, верующие люди, покаяние в людях, Христос в сердце, если этого не осталось, основа государства российского была разрушена. Поэтому и монархия православная никак не могла больше существовать в России, никак. Во множестве крестьян явилось решительное равнодушие к церкви, явилось страшное нравственное расстройство. Кто бы поверил, что в 19 веке в середине это все уже было? Мы никогда об этом не знали, мы никогда об этом не слышали. Даже уже здесь, придя к вере, мы читаем такие вещи, странные порой встречаются, что все было там благолепно, все было отлично. С чего эта вот дрянь произошла у нас и такой жуткий период? Враги виноваты. То есть не мы, не пастыри наши, не народ, который отрекся от веры внутри. Какие-то все враги натворили. Да, вот оно, оказывается, в чем было дело. Печально современное религиозное и нравственное направление народа. В течение трехлетнего пребывания нашего в Бабаевском монастыре, то есть святитель Игнатий 3 года пребывает в Бабаевском монастыре, и говорит, за эти годы это несчастное настроение подвинулось гигантскими шагами вперед и приняло обширнейшие размеры. Вот сравнение, трехлетний промежуток. И он говорит, вот что было вот 3 года назад, то, что сейчас гигантскими шагами вот это растление в народе продвинулось. Ну, если еще оно продвигалось несколько десятилетий, еще дальше продвигалось, что было ожидать-то? Конечно, в этот народ, озлобленный, расстроенный, растрепанный народ, потерявший веру, забывший вообще о покаянии, переставший различать святость и грех, переставший разделять это все, что такому народу оставалось? Дьявол стал управлять этим народом. Дальше вопрос момента, времени. И дьявол все это дело устроил. Когда Господь попустил, до поры до времени не мог он это сделать. Но когда попустил Господь, тогда это все и произошло. То есть Господь еще выжидал, еще сколько десятилетий после кончины святителя Игнатия, еще Господь долго терпел, еще выжидал. Еще давал остатку верующих, которые тогда хоть единицы сохранялись, еще давал пережить, подготовиться к тем страшным трагедиям и переменам, которые впереди грозили. Вот очень интересная цитата, такая скорбная. «Заезжал к нам протоиерей из того села, в котором живут потомки Сусанина. Человек довольно умный. Он сказал, что крестьяне пропились и обнищали до нельзя». В 19-м-то веке пропились и обнищали до нельзя. Ну это же разве не революционный класс? Конечно, это будет революционный класс. Обезумевшие, оголодавшие, пропившиеся, в безделии уже пребывающие. Без всякой христианской нравственности. Взять любой ценой, достать, добыть. Например, то, что и сегодня, видимо, люди делают, когда пьянка становится смыслом их жизни. Что этого тока, то есть потока, ничем удержать нельзя. Потому что давшиеся в пьянство будут пить водку и тогда, когда бы вздумали повысить на нее цену. Государственная монополия была в то время на водку. Вместе с разгульной жизнью явилось особое охлаждение к церкви. Ну, понятно, если жизнь разгульная по страстям, с чего будет влечение-то к церкви, к вере? Отвращение будет? Прежде-то появилось отторжение веры, оно прежде начинается. Потому что верующий человек, он пить не будет, в пьянку впадать не будет. Он же понимает, что это грех и смертный грех. Когда не стало веры внутри, грех перестали считать грехом, тогда свободно влились вот в это безумное состояние и пребывали в нем миллионы, видимо. Видимо, немалое число людей. Явилось особое охлаждение к церкви и к духовенству. А с чего было духовенство, как бы это любить, почитать? С чего? Если они перестали быть отцами, перестали быть пастырями, перестали понимать народ, служили. Как будто бы служение вот это в храме, оно является главным, так и сейчас. Сейчас архиереи требуют от пастырей, чтобы богослужение в храме совершалось каждый день. Ну, один день разрешают, понедельник не служить. И вот священники, пусть их двое или трое, они все время загружены в эту череду, как будто бы это самое главное для священников. Представляете, какой взгляд? Говорят, надо служить. Литургия землю освящает. Знаете такое выражение? Mm-hmm. Литургия землю освящает. А зачем ее освящать, землю-то? Зачем? Землю. Какую землю надо освящать? Землю сердец человеческих надо освящать. Если на литургии никого нет, и никто не причащается в данный день в храме, 2-3 человека, бабушки, придут на литургию на неделе, народ в выходные еще приходит и служит, говорят, литургия землю освящает. Может быть, земля освящается, я не очень это понимаю с духовной точки зрения, но земля сердец человеческих не освящается. Она освящается тогда, когда человек готов принять благодать, когда готов принять Христа. Вот в этой вот борьбе в лютой, или вот по этим правилам, которые вот тут раскрываются по творениям святителя Игнатия, когда нужно устранить все 5 препятствий для благодати. Устранить. Если хоть одно из 5 препятствий осталось, благодать не может войти в такое сердце. А мы думаем, принимаем Христа. И пастыри думают, что дают нам Христа на лжице. А Христос недержимый. Преподобный Семен Новый Богослов говорит, протекла эта святыня, он вода святая, называет кровь Христову, как вода по желобу, по душе человека, и негде ей было задержаться. Это не сосуд. Сердце наше не стало сосудом, оно желобом является. И в этом желобе негде остановиться, этой святыне. Она, ух, вот так пролетает, и все. А мы думаем, принимаем Христа. Так ведь еще и в осуждении бывает причастие. В осуждении. После этого бывают и скорби, и беды, и вспышка страстей. И даже апостол предупреждает, что и смерть может быть. Кутилы из крестьян кутят и впали в индифферентизм по отношению к религии. То есть безразличие, полное безразличие к религии. Не кутилы, то есть те, кто не хотят вот так, как все, пить вместе со всеми и безобразничать, обращаются в большом количестве к расколу. Старообрядчество подались. В XIX веке происходил реальный, видимо, по словам святителя Игнатия, отток старообрядчества. Почему? У старообрядцев сохранялись строгие правила, внешние правила. Хотя бы строгость внешних правил они сохраняли. А получается, в православии даже внешние правила строгости уже не могли сохранить. В результате те, которые не хотели, как все, кутить, а хотели сохранить веру, оставляли православие и шли в раскол. Вот как было. Сегодняшний я знаю некоторых людей, которые также поступают, говорят, а все, тут уже все, в МП уже все, вот всякие разные слова говорят нехорошие. Говорят, мы к старообрядцам лучше пойдем. Старообрядцы, строгость, порядок, ну и так далее. Вот как. Не понимая, что в расколе благодати нет. В том расколе, в старообрядческом, не может быть благодати в таинствах. Идти за внешним. Зачем за внешним? Зачем оно внешне нужно? Опять форма. Дворянство бедно и не может помогать церквам и духовенству. Это вот тот священник из того села все говорит. Дворянство бедно и не может помогать церквам и духовенству, как помогали прежде. Содержание духовенства скудеет и скудеет. Протоиерей, имеющий практический взгляд, говорил, что этому положению не видно исхода и что последствия этого положения должны быть многоплодны. Прогресс идет изумительно быстрыми шагами. Кто остановит его? Крестьяне заражаются самым буйным духом, который распространяют в них разные неблагонамеренные извне и из среды их самих. Вот оно как заражение. Постепенно, постепенно, регулярно, годами и десятилетиями, как оно уверенно продвигалось в народе, и как остановить это, никто ничем не мог. И не понимали причину и источник этого разложения и растления народа. Не понимали. И те, кто понимали, им рот затыкали. И если бы даже поняли, откуда корни и где эти корни, святитель Игнатий опять говорит, восстановить все равно некому было бы. Все равно некому было бы восстановить это все. Потому что не осталось тех ревностных истинных пастырей, которые бы душу свою могли положить за овец своих, и не просто по ревности и импульсу, и какому-то лозунгу, а вот в этой работе. Вот в этой работе, которая от зари до зари, каждый день, без отпусков и без выходных дней, всегда, до самой гробовой доски. Вот предназначение пастыря. А они сами этого не знают. И ни сегодняшние не знают, их нигде не учат. Ни те в XIX веке уже не знали это. Не знали. И не знали, где научиться. Свидетель Игнатий писал в своей статье на эту тему «Аскетическая проповедь», а его печатать запрещали. Печатать запрещали. Не давали ему печатать. При жизни еле-еле в самом конце первые тома вышли. Вот как. А еще и хотели его на Соловки сослать. Надоел. Надоел со своими проповедями покаяния. На Соловках же тоже есть монастырь. Поезжай туда, поезжай. Там давай так же восстанови. Че ты тут возле столицы трешься? Надоел всем, глаза намазолил. Вот зависть какая была. Видите, что делается. Ну и в заключение еще вот эти вот слова можно опять прочитать. Очевидно, что отступление от веры православной всеобщее в народе, всеобщее отступление от православной веры. Вот высказывание святителя Игнатия. Всеобщее. То есть во всех слоях общества. И если Бог даст сил, если не прервет какая-нибудь злая сила эту тему, то вот дальше там цитаты об архиереях, о пастырях, о монахах, о богословии. О всем, то есть о всей церкви подробно, где причина, где корень этой трагедии. Вот, может быть, мы когда-то еще их прочитаем и разберем где-нибудь в других городах, если Бог даст силу. Значит, отступление от православной веры всеобщее в народе. Общая безнравственность, общая опять, обратите внимание, приготовляет отступничество в огромных размерах. Отступничество от Христа. Итак, если мы будем доверять тому, что говорит святитель Игнатий, а доверять приходится, сомневаться было бы презрением к его святости. Он причислен к лику святых совершенно законно в церкви. Его труды печатаются, они не скрываются, они продаются открыто. Гриф с них не отбирал никто. Если будем читать не только первые 5 томов, но и письма, то вот будем в этом потрясении от той правды, которую узнаем о состоянии всего общества и, в частности, церкви земной XIX века, что и привело к этой трагедии XX века. После этого остается сделать один для себя серьезный, очень важный вывод. Если мы в настоящий момент, не сделав никаких правильных выводов, продолжаем восстанавливать земную церковь по традициям XIX века без покаяния, забыв нравственное предание церкви, без борьбы со страстями, без знания смертных грехов, без епитимий, без научения народа даже основам веры, когда 100 миллионов крещено без всякого оглашения, то мы ничем не лучше, чем 19 век, но того уровня 19 века, числа вообще народа, числа храмов, числа монастырей, числа часовен мы не достигнем. Мы не успеем достигнуть даже того уровня по внешнему благополучию земной церкви. Это не надо. Это уже не нужно достигать. Уже один раз Господь нам показал, что это ему недорого, это ему не ценно. Он не этого от нас ждет. Все было разрушено. У нас в Екатеринбурге, как говорят, до революции было 70 храмов и часовен. 70. В советское время оставляли один единственный храм. Один единственный храм. Вот так там советская власть руководила, управляла. Такой там был народ. Такой был народ, который легко было завести на это все, и веру легко было, видимо, разрушать. В других регионах, говорят, обстановка немножко другая была. Где-то побольше в храмах оставалось, в епархиях, в городах. А у нас один единственный. Просто так оставили, но потому что власть еще не была готова полностью уничтожить веру, полностью. Не готова была. Влияние внешних факторов какое-то мешало. Боялись волнения в самом народе, что может быть еще невыгодно для власти полностью уничтожить веру. Но направление было задано. Направление, чем больше попов будет уничтожено под какие-то определенные условия, тем лучше. В лагеря их ссылали, там в лагерях урки над ними издевались. Безжалостные там жестокие работы без всякого лечения. Кто не умирал, тех расстреливали уже в конечном итоге. И верующих людей также гнобили, уничтожали и гнали. Вот, вера сохранялась в сердцах отдельных людей, в катакомбах и за границей. Кто успел убежать, убежали, сохранив свою жизнь. Вот. Что ждать сегодня? Сегодня нужно ждать не повторения подобной революции, потому что второй раз это делать все никакого смысла нет. В смысле, попускать Богу никакого смысла нет. И подобного уровня оно произойти уже не сможет. А вот приход Антихриста, вот это вот самое подходящее время. То, о чем мы слышим, то, о чем мы читали в Священном Писании, то, о чем мы поговариваем между собой, то, о чем нас сегодня пугают различные перемены в плане подготовительном в виде различных фотографий, которые делаются специальным методом в виде различных карточек пластиковых, в виде начертаний, штрих-код, который есть тремя шестерками, много-много разных факторов. Интернет, развитие научно-технического прогресса. Так что, говорят технически, сегодня уже мир готов к тому, чтобы такие начертания уже ставить. Если это готово, 100 лет назад этого еще не было, поэтому тогда Антихрист не мог прийти. Пришел предтеча Антихриста, Ульянов Ленин, к власти со своими идеями безбожного мира. Но сейчас, по всей видимости, уже технически ничего не мешает Антихристу получить власть и начать делать свое последнее дело в мире. Причем в мире, говорят, существуют очень мощные силы, которые продвигают его приход, но они его, естественно, не считают Антихристом. Священное Писание Православной Церкви они не признают. Они считают, что это бред, это безумие. Они хотят еще достигнуть своего мирового владычества над всем миром, чтобы утвердить себя хозяевами этого мира, остальных всех себе подчинить, чтобы не было никаких больше войн, не было никаких беспорядков, чтобы все жили безопасно. При этом они обещают еще и всех накормить и развлечь. Поэтому сегодня народ готов к приходу Антихриста, сегодня народ охотно его встретит, будет рукоплескать и охотно поклонится. Поклонится как Спасителю, только не Спасителю, как Христу с точки зрения вечности, а Спасителю вот этому земному, который будет обещать благополучие и благоденствие. Вопрос остался один. Как это произойдет? Как раз те варианты, которые мы не ожидаем, как обычно, они и находятся очень близко. Осталось какое-то одно последнее потрясение в мире или в нашей стране. Неизвестно, когда, как придет Антихрист. Кто-то говорит, что он будет править всем миром. А вот Сергей Нилус, например, у него было такое высказывание, что Антихрист придет в России. Вот он так вот говорил. Поэтому, ну кто знает, точно же не сказано нам, как он придет и где будет властвовать. Может быть, это случится у нас. Может быть, у нас произойдет какой-то катаклизм серьезный. При том, что весь мир будет продолжать вот так колебать всю эту обстановку. А у нас в России может это развернуться, как когда-то, 100 лет назад, случилась эта революция ужасная. Тоже только у нас в России. Не задела же она многие европейские народы, Америку. Поэтому в своем избранном народе Господь и будет попускать вот такие вот вещи. Ну а как будет, если Бог нам даст жить? Поживем, увидим.